Мир и благодать вам, драгоценные. Хочу передать сердечный привет с Алтайского края. И слово, которое сегодня звучало и продолжает звучать, как продолжение первой темы, книга пророка Исаия, 26 глава, 3 стих. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Аминь. И действительно, Бог, наш Творец неба и земли, который первый инициатор или автор того, чтобы нам получить спасение через веру в Иисуса Христа, Он больше заинтересован, чтобы мы с вами росли. Даже когда мы сильно так и не думаем об этом, Он заинтересован, потому что Ему не все равно то спасение, которое мы получили в Иисусе Христе. И сегодня хотелось бы поразмышлять о том, что делает мой дух, что делает твой дух твердым. Вы, наверное, наблюдаете, кто ходит подольше в церковь, что люди, которые много лет уже ходят, и вот в глазах был какой-то огонь, проходит время, и какое-то приходит разочарование, и какое-то безразличие, потом приходит холод, или, может быть, даже цинизм. И, казалось бы, столько лет знали Христа, столько лет были в теле Христовом, и вдруг абсолютно безразличны к Богу, абсолютно безразличны к Церкви. И текст, который хотелось бы продолжать читать, это книга чисел, 21 глава, 4-9 стихи. Но прежде чем мы будем читать, я хотел бы предложить вам прочитать текст Нового Завета, который введет нас в Ветхий Завет. Итак, 1 Коринфянам, 10 глава, с 1 по 13 стих. Прочитаем. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонники, как некоторые из них, о которых написано «народ сел есть и пить и встал играть». Это не были веселинка, это было немножко извращение такое. «И не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло из них 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а написано нам в наставлении, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегитесь, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Это ключ к пониманию Ветхого Завета. Вы, наверное, помните эту историю, просто давайте немножко вспомним контекст. Более 2 миллионов людей вышло из Египта. Для меня это говорит о том, что массовость – это еще не признак успеха. Сегодня многие гордятся, у нас церковь такая, сколько людей, да, но это еще не признак. И вот это зримый урок для нас. Примерно прошло 39 лет. А знаете, сколько Израиль ходил, помните, да? Прошло 39 лет в этом тексте, который мы с вами будем читать и размышлять, как Бог наказал евреев за их непослушание. За это они путешествовали много лет вокруг одной горы. Все поколение, которое роптало, должно было умереть. Остались самые стойкие. И казалось, чуть-чуть, и вот они входят в эту землю. А какая была у них проблема? Что было в этих капризных детях, в их сердцах? Что имело в их сердце, чтобы Бог хотел именно удалить через это время? Итак, мы читаем 4-5 стих, книга чисел 21 главы. «От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога, и против Моисея. «Зачем вывели вы нас из Египта? Чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». Друзья, пресс тяжелых проблем и, может быть, неразрешенных обстоятельств, которые происходят в нашей жизни, как раз выжимает из нашего сердца вот этот наш с вами очевидный недостаток – малодушие. И это было их проблемой. Что такое малодушие? Это потеря твердого духа, это потеря мужества, это потеря решительности, это отсутствие верности в Бога, но наличие уверенности в своих желаниях, в своих собственных, может быть, каких-то достижениях. И причин для потери твердого духа было совсем немало. Представьте, для израильтян пустыня. Что была для них пустыня? Ни разу не был, надеюсь, посмотрю. В пустыне не видел своими глазами, но видел документальные фильмы. И вот пустыня для них – кладбище. Представляете, они идут станом, поднимаются и смотрят, что после них осталось. Вот когда вы наследие имеете, вы же смотрите, что осталось. Вот они встают, и надо им идти дальше, они поднимаются со своих мест и смотрят, что там осталось, что там осталось. И видят там, там, везде кладбище, везде мертвые люди, везде захоронения. Малодушие, друзья, это грех. Это мелкость в Боге, это всегда мелкость в Боге. И то, что Бог делает, когда восстанавливает нас, Он лечит нашу мелкость веры, нашу мелкость нашей души, и Бог никогда не будет удовлетворен тем, что мы как будто уже в своих глазах достигли, да? И вот помните, ветхозаветный герой такой был, Иов. Он изливает свою душу и говорит: «Господи, Ты меня завалил. Ты нападаешь на меня, как медведь». Трудности, да, жизненные очень серьезно легли на его душу, на его жизнь. И вот говорит, что я уже лежу как бы на лопатках, и уже у меня ничего не осталось, и все, что было, потерял. И он смотрит на людей, которые жили рядом с ним, и он уже говорит такие вещи. Многих мужей, даже с псами, охраняющие мое стадо, вместе я бы не поставил. А дети их сегодня приходят и надо мною смеются. Бомжи, бомжей, представляете, смеются над праведным человеком. И в этой ситуации ему трудно понять, почему так происходит. Братья и сестры, и вы сами понимаете, что чудеса, они не делают людей больше верующими и больше твердым духом. Вспомните, сколько чудес видели евреи в пустыне. Очень много. А сколько Иисус Христос сделал чудес? Все ли те исцеления, или все ли те чудеса, или люди, видевшие чудеса, стали верующими? Нет, не все. А сегодня те, кто просит Бога о чуде, все ли верующими становятся? Я помню, одна женщина пришла, попросила помолиться церковь о том, что врачи отказались и говорят, что ну, тебе будет тяжело ехать в другой город, ищи других врачей. У нее типа гангрены что-то было. И вот она пришла с последней надеждой помолиться в церковь. Она вышла вперед, я ее попросил, помолилась. Вы знаете, неделя проходит, ну, я думаю, наверное, умерла и схоронила, известий нет, для данных никаких не взял. После собрания вот, нужно было зачем-то заехать на рынок. Я не помню, но что-то нужно было срочно купить в подарок кому-то. Я приезжаю на рынок, она торгует мясом, и у нее руки целые. И нет у нее ни завязок, ни повязок, ничего. Я обращаюсь к ней и говорю: слушай, ну ты хотя бы Богу спасибо сказала. Она говорит: да мне так повезло, что судьба так со мной благосклонна была. Чудеса не всегда делают людей верующими. И когда мы попадаем с вами под пресс трудностей, мы становимся людьми действительно мужественными, или мы от Бога отворачиваемся. Это вопрос выбора нашей, как сегодня мы размышляли, воли. Или мы взрослеем в вере, или крепкими становимся, или просто опускаем флаг и говорим: хватит, надоело, устал. Много разных причин, причин-то мы всегда найдем для себя. Это показывает разницу между зваными и между избранными. Как раз пустыни жизни, а не оазисы, вскрывают внутри, кто мы есть на самом деле. Одна сестра говорит о том, что если бы ты знал, какой мой муж, и кого он из меня сделал, Я говорю, кого он из тебя сделал? Она говорит, монстра. Я говорю, ты знаешь, он просто взял и из тебя его вынул. Он в тебе был. Просто создалась ситуация. И вот мы или опускаем флаг веры и говорим, хватит, или идем дальше. Два друга встречаются, это была история, ну, моих знакомых, спрашивают друг у друга, как дела. Один говорит, кошмар, ужас, в семье проблемы, на работе проблемы, ну, полный завал. И коза, которую держал долгие годы, она умерла, и, в общем, даже жить не хочется. Ну, так вот они делятся, разговаривают. Второй говорит, ты не отчаивайся, есть в жизни черная полоса, есть белая полоса. Ну, как обычно, да, мы друг другу советуем. Однажды будет все хорошо. Проходит время, они встречаются. Ну как, друг, как жизнь, как дела? Тот ему продолжает. Помнишь, я тебе рассказывал о проблемах в семье? На работе. Тот говорит, что-то не помню. Ну, про козу. А, про козу помню. Так это, говорит, была белая полоса. Бог знает, когда в нашей жизни допустить трудности на трудность. Одна единственная цель всех трудностей – сделать мое сердце и твое сердце твердым. Как раз вот эти трудности, они помогают нам укрепляться в вере. Иов в жизни, оказывается, чего-то боялся. Помните, если внимательно читать? Поклоняясь Богу, принося жертвы, живя праведной жизнью, он говорит о том, что даже вдову не пропускал и сирот одевал, и был, казалось бы, духовный человек, но в своем сердце имел тот же самый эдемский вирус, что мы с вами имеем. И вот потеря уверенности в Боге всегда нас приведет к недовольству, приведет к бунту к Богу. Скажите, вот в нашей стране каких людей больше, довольных или недовольных? А скажите, а в церкви, может, не говорить вслух, каких людей больше, довольных или недовольных? Аж стыдно признаться, да? Всегда ведет к недовольству. И посмотрим, что находится в глубине сердца и что выходит наружу. 5 стих. «И говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вывели нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». Первый аргумент, какой они используют здесь. Первое, то, что они говорят, Бог и Моисей – вы обманули нас. Вы обманщики. Мы давно знали, что вам не стоит доверять. Ну, что нам проповедники говорят с кафедры? Такая кафедра особенно высокая, да? Ну что, ну ты не знаешь жизни. Ты можешь говорить, а вот если бы ты знал, как я живу, как мне тяжело, тяжелее всех. Вот ты совсем, если бы попал в мою ситуацию, совсем по-другому бы размышлял и говорил. И вместо того, чтобы покориться и принять Божью волю, они избирают другой путь. Это путь ожесточения, обиды на Бога и на кого? Ну, кто обычно в церкви-то виноват? Служители, да? Они берут и избирают этот путь. Бог виноват, и служители виноваты. Второй аргумент, который мы видим в этом тексте, они говорят, что мы жертвы ваших манипуляций. Вы манипулируете нами. У вас нет любви, у вас нет понимания к нам. Знакомо? Все это лишь, ну, может быть, так грубо сказать, припадки сожаления или истерии, может быть, своего собственного эгоизма. Никто меня не любит, так как я себя. И вот они говорят, негодная манна, как она противила нам. Тем самым они отвергают Божью заботу о них. И они ее не видят. Это, они так оценивают Бога, то, что Бог заботится о них. И вот, когда приходит приступ малодушия, мы начинаем видеть все в черном свете. Манна – это Божья забота о нас, не так ли? Это была забота об израильском народе. А какой у нее вкус? Вкус лепешки с медом. Не знаю, как вы, но что будет, может, лучше? Что вкуснее, то, что не надоест? Они перестали видеть его заботу, акт его любви. Можно задать себе вопрос, слушай, а почему Бог в моей жизни допускает трудности? Нужны ли они мне? Есть такая пословица, я помню в школе, как-то ко мне она пришла. Мы учимся из книжки, а научаемся из шишки. Практически, да? Не просто так, о, понял теорию. А практически, пока шишек не набьешь, ничего не поймешь. И вот большая разница. Смотрите, какой Бог рецепт, или реакция, вернее, Бога на их действия. Малодушных всегда ждут новые проблемы. И это аксиома. Малодушных всегда ждут новые проблемы. Знакомо вам? 6 стих. «И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа и сынов Израилевых». Друзья мои, несправедливое обвинение Бога вызывает его гнев. Ну, по-другому не может быть, согласны? Просто не может быть. Бог всегда борется с теми, кто пытается манипулировать Богом, и Он всегда наказывает таких людей, чтобы смирить их. Вы не замечали, что малодушные и недовольные всегда имеют больше проблем в сравнении с теми, кто Богом удовлетворен? Замечали? Это правда или нет? Те, кто движется, как написано, от веры в веру, да, а кто-то движется от трудности в трудность, и у него постоянные трудности, одна, потом другая зацепила, третья и так далее. Заметьте, те, кто постоянно ропщет, почему они это делают? Мы однажды со своей женой пришли к такому выводу. Интересный вывод, поделюсь. Почему дети плачут или недовольны, когда их наказывают? Много причин разных. Знаете, к какому выводу мы пришли? Они не хотят меняться. Когда Бог работает с нами, мы ропщем, почему? Мы не хотим меняться. Мы не хотим покориться. И делаем все, чтобы показать себя независимыми людьми. Бог всегда наказывает таких людей, чтобы смирить их. И мы это понимаем, мы это видим. Сердце, которое хочет своего, в котором находится вот этот лед эгоизма и самолюбия. А с кем Бог живет? Бог живет с сокрушенным сердцем, смиренным сердцем, да? Как мы читаем. Если взять этого человека, о котором мы размышляли, Иова, в начале книги, и о нем же прочитать в конце, но как бы, ну, не понимая, что тот был и этот, да, то если внимательно читать, то мы видим как будто два разных человека. Совершенно два разные люди, два разных человека. И мы понимаем, кто пережил трудности и преодолел их, даже совершенно по-другому выглядит. Вы замечали? Совершенно по-другому выглядит. Однажды Бог взял на небо моего друга. Он был служителем реабилитационного центра. Мы 18 лет занимаемся центрами, помогаем людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Он 5 лет был служителем и диаконом церкви, и он лидером был в этом направлении у нас. И вот когда пришло время ему уходить с этой земли, мы собрались все братья дома у него. Я спрашиваю: «Евгений, может, мы помолимся о твоем исцелении? У него онкология». Он говорит: «Давайте я помолюсь». Встает на колени и говорит: «Господи, если пришло время, я готов. А если нет, я еще готов потрудиться». Утром Бог его взял. Знаете, это для меня очень был сильный такой стресс или серьезный урок. И я понимаю, что ну, не власти наша жизнь, не власти смерть, но тот, который, человек, который пережил вот это вот тесное общение с Богом, да, совершенно по-другому и к вечности относится. И вся моя жизнь, я понимаю, что это тонкая грань, и я не знаю, когда я буду следующим. Я понимаю одно, что мне надо быть готовым. Какой же Бог предлагает выход? Итак, мы читаем. Мы сегодня размышляем о том, какой ценой мы достались Господу. И вы знаете, взгляд с верою на крест дает нам, верующим, способность все преодолевать. Твердость в духе нам дает не перемена обстоятельств, а это Богом данная способность в наших трудностях видеть на кресте Христа и быть довольным. И этой жертвы достаточно для тебя и для меня. И пришел народ к Моисею, читаем 7-9 стих, и сказал: «Согрешили мы, что говорили против Господа, против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змея». И помолился Моисей о народе, и сказал Господь Моисею: «Сделай себе змея, и выстави его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея, и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Казалось бы, укусы змеев привели народ к правильному пониманию. Народ стал осознавать свой грех. Но какой был план у них? В чем их была проблема? Господи, мы понимаем, мы согрешили, но удали змеев. Удали змеев, это проблема для нас, народ гибнет, удали змеев. Измени мужа, дай с долгами расплатиться, дай мне полное исцеление, дай мужа, может быть, работу, жену, избавь от того, от этого. Просто подумайте, вот на одну минуту подумайте, прежде чем перейти к заповеди, приступить к заповеди. Какие змеи беспокоят сегодня вас? А от каких змеев вы хотите избавиться? Я хочу, чтобы мы не обиделись. У Бога другой план совершенно. Бог говорит, нет, змеи остаются. Как? Но мы же поняли, мы получили урок. Бог говорит, нет, змеи остаются. Знаете почему? Они нам нужны. Причем в жизни практически они нам нужны. И причем очень нужны. И все трудности, которые происходят с тобой, спонтанные, затяжные трудности, неважно какие, они необходимы для нас, они нужны для нас. Может, нам это и не нравится, может быть, мы этого не хотим, нам от этого очень сильно дискомфортно. Но Бог знает, что делает, друзья. Все проблемы исчезнут там, в небесах, но на земле они будут всегда. Итак, зачем нам нужны змеи в жизни? Первое. Чтобы знать, куда смотреть. Куда ты смотришь, когда тебя укусила змея? На что ты смотришь? На величину змеи или на то, какой укус? Бог не действует по нашему плану, у Него свои цели. Все змеи – это Божьи скальпели, это Его ножи, когда Он вырезает из нашей жизни разные злокачественные опухоли, которые мешают нам жить и следовать за Богом. Божий план очень прост, мы видим в тексте. Это орудие страдания для нас, это орудие восстановления и орудие благословения. Подними глаза сейчас и посмотри. Я прочитаю текст Иоанна 3, 14, 15. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Бог нам, верующим, дал крест Христов. И Он нам нужен на каждый день. Когда буря сомнений врывается в мое сердце, и плоть и дьявол шепчет, Андрей, ты думаешь, что Бог добрый? Ты думаешь, что Бог благой? А крест говорит, да. На сколько процентов? На 100%. 2 миллиона евреев смотрели на змея с верою и не умирали, а исцелялись от укусов и продолжали жить. Очень важно, второй момент, смотреть нужно было лично каждому. Подумайте, когда их кусали змеи, нужно было взглянуть на шест со змеем лично, не за кого-то. Нельзя поверить за кого-то, да? Они исцелялись, потому что смотрели никуда хотели, никуда определили они сами или проголосовали, да, демократично. Бог определил это направление, куда взирать. И Бог указал им, куда смотреть. И без веры невозможно было получить исцеление как тогда, так и сегодня. Прошло время, и Бог поднял своего Сына на крест. Зачем? Для моего и твоего исцеления. Есть одно место на земле, где мы находим исцеление и покой для нашей души. Это Голгофа. Другого места просто нет. Ты должен смотреть на того, кто поднялся на крест, чтобы тебя спасти. И он не просто висит, он кричит с креста о своей любви. Каков признак, явный признак избранных, а не званых? Они уповают на крест Христов. В твоем уповании на крест Христов. Это очень важно сегодня понимать. Званые, взирая на трудности, скажут: хватит, мне надоело. А избранные, как поступят избранные, братья и сестры? Они смирятся. Они согласятся с Божьей волей. И в чем сила креста нашего Господа и Спасителя? В Его страданиях нам оказана честь. Его страдания дополнит своими страданиями, и не только страданиями, но и болью. Страдать – это нормально для верующего человека. И Его жертва учит нас страдать и не бояться. Мы к этому призваны Богом. Бог сам нас призвал. Прочитаем 1 Петра 2, 21-24. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его, будучи злословим». Он не злословил взаимно. «Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Когда страдаешь, знай, что после страдания обязательно есть воздаяние. Если ты сегодня, пришло в твою жизнь такое малодушие, разочарование, апатия, знай, есть воздаяние. У твоей боли, печали есть конечный смысл. Страдания верующих людей – это всегда было семя церкви. Пословица одна, прочитал недавно, говорит так. «Они, то есть безбожники, хотели нас уничтожить, но не думали, что мы семена. И мы страдаем. Мы не дома, наш же дом не здесь, друзья. Если Бог отдал своего Сына на крест, то Его дело в отношении нас уже закончено. Его смерть говорит нам о том, что за наши грехи цена уже заплачена. И с этими мыслями я прихожу к размышлению о вечере Господней. И поэтому, друзья, пусть сегодня нас Бог благословит взирать на Христа, оттуда получать исцеление, оттуда получать силы, оттуда получать все необходимое для жизни и благочестие. И пусть Бог обильно благословит нас. Аминь.